Говорит Радио Свобода. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, в прямом эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». У микрофона Данила Гарперович. И в этом выпуске мы обсуждаем тему Абхазии, предстоящие в ней выборы и отношение к этому всему России. Здравствуйте еще раз. У нас будет возможность в течение программы, естественно, разговаривать с вами и принимать ваши сообщения по СМС, по электронной почте, на пейджер. Я сейчас все это назову, но сначала я представлю нашего гостя. Это обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Иван, добрый день. Добро пожаловать в студию «Радио Свобода». И у нас на телефонной связи доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Крылов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, только я уже ведущий научный сотрудник.
Прекрасно, ведущий научный сотрудник. Значит, ну, прямо в прямом эфире мы исправили ошибку со статусом. Я думаю, что главное здесь у нас это обсуждение той самой темы, о которой я сказал в самом начале. Это Абхазия, это предстоящие в декабре там президентские выборы, это недавний визит туда Владимира Путина. Мы очень надеемся, что в ходе программы нам удастся связаться с обозревателем издательского дома «Коммерсант» Андреем Колесниковым, который ездил с Владимиром Путиным в Абхазию. Во всяком случае, будем пытаться до него дозвониться, но сама проблема внутри абхазских отношений, отношения между Россией и Абхазией, и какие, собственно, пожелания есть у России в отношении Абхазии, будет ли это независимое государство, есть ли сильное мнение у российской власти, что это должна быть часть России, ваше мнение, вот мы это все сегодня и обсудим. И я скажу, что СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801, +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055 и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, а второй части я объявлю телефон прямого эфира, и мы прямо поговорим с вами в прямом эфире о ваших мнениях по этому поводу, ваших вопросах к нашим экспертам и так далее. Иван, что можно сказать, я обращаюсь к Ивану Сухову, что можно сказать сейчас о том, насколько в Абхазии политически спокойно? Там, насколько я помню, история это вообще была сложная всегда. Там Сергей Багапш соревновался с оппонентами своими за влияние политическое, похоже, что сейчас происходит примерно то же самое. Что там сейчас делается?
Похоже, что в Абхазии предстоят интересные президентские выборы. Хотелось бы надеяться, что они будут не такими драматичными, как это было в 2004-2005 годах, когда президентские выборы чуть не поставили Абхазию на грани гражданской войны. Но, тем не менее, и в этот раз они будут интересными, и уже очевидно, что участники, ведущие будут теми же самыми. Достаточно интересно, что они в данном случае меняются ролями на 180 градусов. В прошлый раз Рауль Хаджимба был, так сказать, кандидатом партии власти, а Сергей Багапш находился в оппозиции. А теперь роли распределились наоборот. Теперь Багапш президент, а Хаджимба, который долго оставался в должности вице-президента, ушел официально в отставку несколько месяцев назад и вступил, в общем-то, уже, можно сказать, в избирательную кампанию как оппозиционер. И интересно, что, в общем-то, некоторые позиции, по которым Хаджимба сейчас критикует Багапша, ну, в общем, примерно сходны с теми позициями, с которых тогда оппозиция Багапша критиковала абхазскую власть. Вот такая вот.
Может быть, там просто остаются одни и те же проблемы, и, соответственно, кто у власти, тот за них и бывает критикуем?
Ну, с одной стороны, это, а с другой стороны, думаю, что основной темой предвыборной кампании сейчас и тогда неизбежно становится, и тогда стала, так сказать, роль России во внутриабхазских делах. Понятно, что ситуация после 2008 года, после признания России, после военных событий прошлогодних изменилась по сравнению с тем временем, когда были вот эти драматические президентские выборы предыдущие. Но вопрос, тем не менее, стоит примерно сходным образом. Главный вот, вопрос нынешней политической гонки в Республике Абхазия, это вопрос о степени присутствия России. Никто из абхазских политиков не отрицает, что с Россией можно и нужно иметь дело, но вопрос именно о степени присутствия России в Абхазии, о степени самостоятельности Абхазии.
Я сейчас обращаюсь к Александру Крылову. Александр, как по-вашему, насколько в российской элите есть большинство в сторону одного из вот этих двух посылов? Один – это Абхазия проходит становление как независимое государство, другое, что Абхазия постепенно врастает в Россию, может быть, даже становится частью России. Вот есть ли... Я не уверен, что на официальном уровне есть хоть какое-то выражение того, что Абхазия может там стать частью России, но как вы считаете, мнение внутри российской элиты есть какое-то на этот счет?
Думаю, что мнения здесь есть и самые разные, но не эти мнения определяют российскую политику. Все-таки российская политика на Кавказе, она не имеет такого вот долговременного стратегического характера. Она до последнего времени определялась теми задачами, теми вызовами, которые возникали в России и на которые Россия реагировала. И поэтому здесь вот изначально курса на вступление, на инкорпорацию Абхазии в состав России не было ни при Ельцине, ни при Путине. Если помните, при Ельцине даже 5 лет Россия держала Абхазию в блокаде и пыталась ее всеми силами запихать обратно в Грузию. То, что здесь вот, к сожалению, мы не можем говорить о какой-то концептуальной политике на Кавказе. Но то, что сейчас в сложившихся условиях совершенно однозначно доминирует линия на признание независимости не только юридически, но и фактически, это совершенно однозначно. Для России это сейчас более выгодно, чем очень трудное решение с очень многими невыгодными для России последствиями в виде включения Абхазии в состав России. По-моему, это совершенно нереальный сейчас вариант.
Иван Сухов, что вы думаете об этом?
Я совершенно согласен с тем, что вариант включения Абхазии в состав России выглядит малореальным, и если мы будем проводить какое-то сравнение между двумя регионами с похожей судьбой, между Южной Осетией и Абхазией, то мы заметим, что изначально Южная Осетия больше была склонна выдвигать программу включения в состав российского государства, а Абхазия, наоборот, была склонна, так сказать, добиваться независимости и никогда не ставила такую цель, как инкорпорация в Российскую Федерацию. И когда я говорил о том, что сейчас участники политического процесса в Абхазии спорят между собой о степени присутствия России, не подразумевалось, что кто-то из них считает, что Абхазия должна стать частью Российской Федерации. Такое мнение вообще не стоит.
То есть, грубо говоря, в Абхазии нет партии, которая открыто заявляет, мы ставим своей политической целью вхождение Абхазии в Россию.
Такой политической силы нет.
Давайте тогда обсудим разницу между двумя основными конкурентами и, собственно, с ними обоими встречался, насколько я понимаю, Владимир Путин во время своего визита в Абхазию. Это Сергей Багапши, Рауль Хаджимба. Стоит напомнить, да, что перед теми выборами, о которых вы упомянули, давними, Рауль Хаджимба был принят в Сочи Владимиром Путиным. Надо напомнить, что он является сослуживцем Владимира Путина по одной и той же организации. Он сотрудник КГБ СССР. И вот что между ними за такая серьезная разница? Почему Москва не может окончательно сделать ставку на того человека, например, которого уже однажды выбрали, то есть на Сергея Багапшу?
Думаю, что объяснение в том, что именно очень трудно выстроить отношения после всего того, что происходило с Багапшем и его отношениями с Москвой в 2004 году. Это была совершенно неприличная кампания по отношению к нему. Его позиционировали как абсолютного врага, якобы даже какого-то агента грузинского влияния. Для этого использовались всякие совершенно некорректные инструменты. Там, ну, например, эксплуатировался тот факт, что он женат на грузинке. Это смешанный брак, каких много в Абхазии. И вот из этого делались всякие далеко идущие выводы. А Хаджимов был ближе, он был кандидат партии власти, он был премьер-министром в течение года перед выборами, и Россия просто в тот раз продемонстрировала такую свою приверженность принципу желательно сохранить имеющийся режим и избежать каких-то возможных перемен. Поэтому она так долго и мучительно поддерживала Хаджимова и до последнего момента цеплялась за его кандидатуру.
Мы продолжим говорить об Абхазии после очень короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Готовность кандидатов в Мосгордуму раскрыть источники своих доходов обсуждаем с депутатом от фракции КПРФ Сергеем Никитиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». Мы говорим о ситуации в Абхазии. В начале президентской избирательной кампании на этой территории и о том, насколько Абхазия сейчас интересна России. Этот вопрос я как раз хочу обратить к Александру Крылову. Вот то, что там происходит, совершенно четко разные два кандидата. Хаджинба с его прошлым в спецслужбах, с его, ну, несколько недемократическим имиджем, и Сергей Багапш, которого даже при его комсомольском довольно серьезном прошлом местные демократы считают вполне приемлемой фигурой. Вот насколько вот эти различия Москве интересны?
Ну, Москве интересны не столько различия в позициях этих двух лидеров, сколько то, чтобы выборы в Абхазии состоялись в приличных формах, чтобы не было тех повторения сценария 2004 года, и чтобы вот в этой ситуации, когда Россия признала уже абхазскую государственность, там не произошло внутреннего острого конфликта, который вполне могут иметь место. Кстати, по-моему, большое упрощение говорить о том, что только два лидера, ведь оппозиция абхазская, она до сих пор не объявила о том, что она объединяется вокруг Хаджинба, и там есть новые партии, новые лидеры. Вот Беслан Будба, лидер партии экономического развития Абхазии, движение Ахеца есть молодежное и так далее. Пока что оппозиция не объединена вокруг одного лидера, и это как раз играет на руку пока что Багапшу. Если она так и не объединится, то, конечно, будет очень велика вероятность того, что Багапш победит в первом туре.
Ну вот есть слухи о том, что, или скорее есть информация, на которую ссылаются самые различные аналитики, которые смотрят сейчас на ситуацию в Абхазии, что Багапш Москве не нравится, собственно, потому что он начал интенсивную очень кампанию по раздаче абхазских паспортов, и в том числе был план начать массовую раздачу этих паспортов грузинам Гальского района. И тогда бы произошло как бы этническое некоторое перераспределение грузин, абхазских граждан. Грузин стало бы гораздо больше, и вот вроде как и Россия в этом не заинтересована, и считают они, что это сыграло бы на руку и Тбилиси, и Западу. Что вы об этом думаете?
Ну, если вы внимательно смотрели те репортажи, которые были о визите Путина, то там был очень интересный момент, когда Путин высказался о том, что очень важно, чтобы был межнациональный мир в Абхазии между четырьмя главными общинами, которые там живут. Это абхазы, армяне, русские, грузины. И о том, что Россия может предоставить 70 тысяч новых российских паспортов тем гражданам Абхазии, которые не имеют этого гражданства. Ну, собственно, не имеют российского гражданства сейчас только жители Гальского района. И как раз вот по этой проблеме гражданства для грузин Гальского района есть главная, одна из главных противоречий между оппозицией и нынешней властью. И две недели назад имели место очень драматичные события, когда парламент Абхазии принял новую редакцию закона о гражданстве, где граждане, проживающие в Гальском районе, автоматически признавались абхазскими гражданами, если они живут там, если они начали там проживать до 2005 года.
Насколько я помню, под давлением оппозиции как раз этот закон был отменен.
Этот закон был отменен, но что интересно, что в прежней варианте закона содержался запрет на предоставление гражданства тем гражданам, которые имеют грузинское гражданство. А в новой редакции этот пассаж был опущен. То есть здесь вот нельзя говорить о том, что Россия против. Мне кажется, что наоборот, Путин вот своим посылом, он не только поддержал в этом вопросе богатство, но еще и дал обещание гальцам дать им российское гражданство, российские паспорта, и таким образом, может быть, на территории Гальского района продемонстрировать, какое благотворное влияние может оказать Россия, если она распространит часть тех денег, которые она будет вкладывать в Абхазию и на Гальский район. Кстати, Багапш говорит о том, что, собственно, гальские жители вовсе не грузины, а это огрузинные абхазы, которым мы, собственно, возвращаем их историческое прошлое, которые сами хотят стать обратно абхазами, хотя это вопрос довольно спорный.
Действительно, вопрос спорный, так же, как и вопрос, чего добивается Владимир Путин, когда обещает российские паспорта, а не, скажем, дает деньги на издание паспортов абхазских. Я обращаю этот вопрос к Ивану Сухову. Как, по-вашему, насколько, что называется, искренне Москва в своем желании помочь Абхазии с установлением своего собственного гражданства? Или вот, например, Владимир Путин, когда он говорит о раздаче именно российских паспортов, все равно продолжает то, что делалось в Южной Осетии, когда раздавались российские паспорта?
Но в Абхазии тоже одновременно раздавались тогда же российские паспорта. Я обратил внимание на то, что так как они были розданы в основном в 2003 году, это были загранпаспорта Российской Федерации, у многих из них уже к этому моменту истекает или истек срок, и нигде ни в Абхазии, ни в Южной Осетии не слышно о том, чтобы Россия возобновляла эти паспорта или продляла их каким-то образом. Я не думаю, что Россию как-то сможет смущать раздача абхазских паспортов. Тот же самый процесс идет в Южной Осетии, и никто не ставит под сомнение хорошее отношение Эдуарда Кокоита с его кремлевскими шефами.
Есть одна маленькая деталь, насколько я понимаю, все-таки договора о двойном гражданстве Абхазии и России нет.
Ну, эти договоры, в общем-то, являются формальностью в юго-осетинском случае. Там только обсуждаются эти вещи, и никто не из российских пограничников никогда не признает до сих пор эти юго-осетинские бумажки, когда люди пересекают пост. Это все вещи, которые... Ну, это пока скорее декларация.
Так вот это ровно то, о чем я спрашиваю. Не станет ли абхазский паспорт для абхазского жителя, а не российский паспорт, преградой для того, чтобы, например, попасть в Россию? Не получается ли таким образом, что опять это будет республика, бог знает насколько независимая, но абсолютно с российским населением?
Россия обещает, что она признает абхазские и юго-осетинские паспорта. Как скоро это будет сделано, неизвестно. Пока пересечь границу по таким паспортам, насколько я понимаю, достаточно затруднительно. Думаю, что, наверное, это дело времени. Я хотел бы сказать, что история с законом о гражданстве – это скорее дело внутриабхазское, потому что этот сюжет был актуален во время прошлых президентских выборов. В данном случае интерес Сергея Багапша в том, чтобы закрепить за собой электорат, живущий в Гальском районе, который сильно помог ему выиграть президентские выборы в прошлый раз. А оппозиция в лице, в том числе, господина Хаджимова, хочет отнять у него этот электорат. Здесь нету никаких геополитических интересов. Я бы еще отметил даже специально, что порядок в Гальском районе и соблюдение прав грузиноязычного населения Гальского района – это очень важный козырь Багапша в его попытке сформировать позитивный имидж Абхазии в глазах мирового сообщества. Это очень важно для Багапша.
Да, но надо сказать, что я даже знаю западных политиков, которые, в общем, говорили о том, что Абхазия, так уж стремящаяся жить отдельно от Грузии, вполне, может быть, и должна жить отдельно от Грузии, хотя по-прежнему большинство мирового сообщества и союзников Грузии считают Абхазию территорией Грузии, естественно, скорее всего, признают эти выборы нелегитимными. Вот я сейчас обращаюсь к Александру Крылову. Как вы считаете, в легитимизации всего того, что произошло год назад, эти выборы помогают?
Конечно, если эти выборы пройдут на высоком уровне, если не будет массовых подтасовок, а такие подтасовки на Кавказе, к сожалению, имеют место постоянно, то таким образом это и докажет состоятельность абхазской государственности, высокую степень развития там демократических институтов, так что это пойдет только на пользу, но опять же при одном условии, что эти выборы будут чистые. Алло.
Да-да, мы вас просто слушаем. Мы нас как. А вот Россия, если она даже откровенно захочет помочь чистоте этих выборов, причем, наверное, у многих знатоков российских выборов возникнут законные сомнения, она сможет обеспечить это дело?
Вы знаете, вот чистота российских выборов все-таки она решается не путем подтасовок, скажем, списков избирателей или вбросом бюллетеней, как это происходит на Кавказе. В прошлый раз одна из главных проблем выборов была в том, что списки избирателей были совершенно недостоверные, и абхазский ЦИК так и не обладал этим списком. Сейчас, насколько вот я наблюдаю за ситуацией, пока что новых списков избирателей не сформировано. Можно привести пример Карабаха, когда за 2 недели до любых выборов на каждом избирательном участке вывешиваются списки избирателей, и каждый избиратель может прийти и проверить, так ли отвечают ли эти списки действительно реальному положению вещей. Вот хотелось бы, чтобы в Абхазии хотя бы в этом плане, чтобы списки были безукоризненно чистыми и достоверными, проведена была соответствующая работа, и здесь абхазскому ЦИКу, по-моему, вполне может помочь и российский ЦИК в плане хотя бы техники и материальных средств.
Я вижу, что Иван Сухов есть что добавить, пожалуйста.
Мне кажется, что к легитимации того, что произошло год назад, нынешние выборы будут иметь слабое отношение. Уже огромное количество всяких электоральных процедур произошло в Южной Осетии и Абхазии с тех пор, как они фактически отделились от Грузии, и ни в чем это не помогло в плане их международного признания. Более того, после признания России и Южной Осетии там состоялись парламентские выборы, очень скандальные и более чем фальсифицированные. И я бы сказал, что в плане, опять же, международного признания они отбросили Южную Осетию на много шагов назад, потому что настолько позорных электоральных процедур, как юго-осетинские парламентские выборы в мае этого года, ну, свет давно не видел. Надеюсь, что в Абхазии все это будет происходить по-другому, потому что Абхазия обладает несравненно большей по сравнению с Южной Осетией политической культурой, и эта политическая культура очень сильно возросла за время президентства Багапша, и именно поэтому я надеюсь, что эти президентские выборы будут не такими драматичными и не будут так близко ходить по грани гражданской войны, как это было в 2004 году, в том числе благодаря слишком активной помощи России в том, чтобы сделать эти выборы честными с российской точки зрения.
Мне очень жаль, я не могу прочесть практически ни одного сообщения слушателей, и это сильно контрастирует с тем, насколько Россия была заинтересована год назад в судьбе Абхазии и Южной Осетии, насколько большую поддержку в российском обществе по некоторым вопросам получило то, что российское руководство сделало. О международном аспекте выборов в Абхазии, ситуации в Абхазии, российско-абхазских отношений мы поговорим во второй части нашей передачи. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а сейчас небольшой анонс. В 22 часа по Москве аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Новая стратегия США в Афганистане. Портреты кандидатов на пост афганского президента. Сможет ли Россия пересесть на велосипеды? Программа «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи и в 5 утра в субботу. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Тайваня Ма Инцзю заявил, что жертвами оползней и наводнений, вызванных тайфуном Моракот, на острове стали более 500 человек. Ранее власти сообщили о более чем 300 погибших. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что раскрыть убийство правозащитников в Чечне – главное дело для всех правоохранительных органов страны, а также для президента Чечни Рамзана Кадырова. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не намерен подавать прошение о помиловании. Интерфакс цитирует интервью Ходорковского журналу «Русский Ньюсвик», которое будет опубликовано в понедельник. «Признавать вину в несуществующих преступлениях для меня неприемлемо», — сказал Ходорковский. В Дагестане установлены личности двух боевиков, участвовавших в убийстве 11 человек в Буйнакске в четверг. В Чечне при проведении спецоперации погибли 4 милиционера и по меньшей мере столько же получили ранения. В Новосибирске завершено следствие по делу художника Артема Лоскутова. Утверждено обвинительное заключение. Художнику инкриминирует незаконное хранение наркотиков. Власти Пакистана отменили запрет на деятельность политических партий в северо-западных районах страны, населенных горными племенами, располагающими автономией. Прокуратура Таиланда, представляющая интересы американской стороны, обжалует приговор суда в Бангкоке, отказавшего в экстрадиции российского торговца оружием Виктора Бута в США. В Багдаде сегодня прошла акция протеста иракских журналистов с требованием защитить свободу слова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня посещает республику Кабо-Верде, расположенную на островах в Атлантическом океане, и таким образом завершает 11-дневное турне по африканским странам.
Время гостей на Радио Свобода. Программа идет в прямом эфире. У микрофона Данила Гальперович и гости студии Радио Свобода. Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей» и ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Крылов. Мы говорим об Абхазии, о связях Абхазии и России, о предстоящих выборах в Абхазии и обо всем, что интересно для этой ставшей явно ближе к России территории. И мой вопрос Ивану Сухову, даже не мой, а людей, которые начинают присылать нам сообщения на пейджер: какие же преференции получат счастливые обладатели российских паспортов? Они перестанут быть абхазцами? А может быть, заодно раздать российские паспорта, к примеру, сомалийским пиратам, чтобы они утихомирились? Подпись Майорова. Иван Сухов, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это шутка насчет сомалийских пиратов.
Ну, это да, преференции.
Насчет преференций, ну, честно говоря, пока вот это все выглядит достаточно сомнительно, и вся эта история с российскими паспортами, она сейчас как раз позволяет, видимо, многим жителям Абхазии и Южной Осетии сделать вывод о том, насколько действительно эти провинции и эти люди важны для российского руководства.
Вы имеете в виду, что у них нарастает чувство, что их использовали?
Думаю, что да, потому что оно не может не нарастать. Вот в этой ситуации, когда срок действия этих розданных 5 лет назад российских паспортов истекает, а как их продлять, никто, в общем-то, не знает. И Путин со своими обещаниями Гальцам никакой ясности в это дело не внес. Хотя изначально, тут как раз, видимо, ответ на вопрос слушателей, идея эта была не настолько агрессивной, как казалось грузинскому руководству, она была скорее, в общем, гуманитарной, потому что понятно, что с утратившим свое действие давным-давно паспортом Союза Советских Социалистических Республик или с абхазским или юго-осетинским паспортом, эти люди просто не могли выехать за пределы своих самопровозглашенных государств, а российский паспорт дал им такую возможность, они получили возможность путешествовать в Россию, искать там работу и, в общем, выезжать и в другие страны мира.
Насколько я знаю, о паспортах еще хотел добавить Александр Крылов. Пожалуйста, вам слово.
Да, мне хотелось бы уточнить, что, собственно, мысль Путина о предоставлении паспортов российским гальцам, она подразумевает, что согласно закону, абхазскому закону, который вот сейчас отменен, но который был принят недавно, гальцам предоставлялось бы вначале абхазские паспорта, а уже как граждане Абхазии они автоматически получили бы и российское гражданство. Но, кстати, насчет выгоды от российского гражданства, здесь ведь есть не только свобода передвижения и обучения в российских вузах, но еще и очень важная для абхазского населения проблема пенсий и частично зарплат, которые выплачиваются из российского бюджета. Так что здесь вот Россия не только предоставляет свои документы, но еще и весьма-весьма материально весомые для абхазского населения выгоды. Так что здесь вот есть большие надежды, потому что сейчас, вот, судя по моему общению с местным населением, очень многие ожидают, что Россия возьмет на себя финансирование медицинской сферы и сферы образования. И тогда уже там будет совсем другая ситуация, потому что сейчас местные зарплаты, как и местные пенсии, имеют скорее символическое значение, на которое совершенно невозможно прожить.
Александр, я здесь прерву вас, потому что, во-первых, мне нужно все-таки объявить телефон прямого эфира. Это 8 800 200 ровно 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. У нас уже есть, на самом деле, первые звонки, потому что люди, ну, как-то уже знают наш телефон. Валерий из Москвы, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Приветствую вас, господа. Я хотел обратить внимание господина Крылова на то, что его утверждение, что Россия пыталась запихнуть Абхазию обратно в состав Грузии, является в высшей степени странным. Мало сказать, оно является злонамеренной фальсификацией реального положения дела. Россия изо всех сил еще со времен Горбачева пыталась отторгнуть автономное образование в союзных республиках от их, метрополии. Это касалось и Армении, когда стравливались между собой азербайджанцы и армяне. Это касалось, разумеется, Южной Осетии и Абхазии, когда Горбачев свою агентуру и партийную, и ГБшную возбудил для того, чтобы там возникли соответствующие конфликты между центральными республиканскими властями,
Валерий,
и национальными образованиями.
Я могу вам задать вопрос?
Конечно.
Я чувствую, что вы знаете хорошо этот вопрос, или, по крайней мере, интересуетесь, но Советского Союза уже нет. Не сложилось ли в какое-то время для российского нынешнего руководства Абхазии, как такой чемодан без ручки, нести тяжело, бросить жалко? Может быть, все-таки ситуация была именно такой? Экспертам стоит поверить?
Дело в том, что эта традиция от горбачевского руководства перешла к ельцинскому. Он просто ввел наши войска в Осетию и Абхазию для того, чтобы вытеснить оттуда грузинское население. И эта традиция перешла к Путину.
Давайте мы уточним. Дело в том, что все-таки и там были войска миротворческие с международным мандатом. Я сейчас обращаюсь к Ивану Сухову. Я ведь прав?
Да, конечно. Нельзя сказать, что Ельцин ввел войска в Южную Осетию и Абхазию для того, чтобы отторгнуть эти территории от Грузии. И в той и в другой ситуации это делалось по обоюдному согласию с Тбилиси. И войска вводились для того, чтобы развести противоборствующие стороны. И, в общем, надо сказать, что на первых порах деятельности миротворческих миссий в Абхазии и Южной Осетии это удалось.
И теперь Александру Крылову возможность ответа.
Ну, вы знаете, вот сегодня 14 августа, если наш собеседник так хорошо знает историю, то, наверное, помнит, что 14 августа войска Грузии по приказу Шеварднадзе начали вооруженную операцию по подавлению Абхазии, и это были вовсе не КГБшники, не горбачевские приказы и так далее. И началась война с того, что два грузинских военных вертолета пролетели над Сухумскими пляжами и из пулемета обстреливали там отдыхающих. И были погибшие, в том числе 19-летняя девушка из России, которая приехала туда в свадебное путешествие. То, что я не думаю, что вот такая вот позиция, что прежде всего виновата КГБ, Советский Союз, Горбачев и так далее, Ельцин, там очень много внутренних проблем.
Да, клубок действительно, клубок очень могучий. Да. Я хотел бы здесь вас прервать, потому что поступают сообщения и звонки, слава богу. Например, есть ли в Абхазии абхазские паспорта? Ну, на это мы уже немножко ответили. Будут ли принимать участие в выборах те, у кого есть грузинский паспорт? Это вопрос скорее Александру Крылову.
Согласно абхазской конституции, не предусматривается двойного гражданства грузино-абхазского. Есть специальный конституционный акт, который предусматривает двойное абхазо-российское гражданство. То, что граждане с грузинским гражданством не имеют права принимать участие в выборах, но в реальной действительности, если они будут голосовать не по паспортам, а, скажем, по старой форме номер 9, по-моему, по которой живет большинство гальцев до сих пор, которые не имеют паспортов, реально они будут одновременно и гражданами Грузии, и избирателями абхазского президента.
Я сейчас хочу вывести еще одного на связь с нами слушателя. Александр из Москвы. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Первый вопрос для скорости. Значит, в Гале, в районе Гале проживают мингрелы или грузины? Это какая-то разница есть? Второй вопрос.
Сразу дадим ответ. Иван Сухов.
Ну, это грузиноязычное население Абхазии. Других грузин там практически нету.
Александр Крылов.
Дело это субэтнос грузинский. Он говорит на другом языке. Языки это не взаимопонятные. Вот. Но по самосознанию мигрелы являются грузинами.
Окей, первый вопрос ответили. Второй
вопрос. Вернемся в 89-90 год. Какой повод был к возмущению абхазов? Был ли какой со стороны абхазов какая-то обида на грузин, что начались волнения? В 89-90 году уже начались волнения. Какой повод был?
Очень серьезный вопрос к историку. Александр Крылов, пожалуйста.
В 89-м году действительно были волнения в Грузии и в Абхазии. В Абхазии грузинская часть требовала независимости и уже выступала за выход из состава Советского Союза. Абхазское население требовало выхода из Грузии и включения в состав Российской Федерации. Кстати, довольно долго абхазское национальное движение требовало именно входа в состав России, а не независимости. И перелом произошел как раз в результате политики Ельцина, когда Абхазия находилась в состоянии блокады с 1994 по 1999 год. Блокада эта была действительно жестокой, очень больно била по мирному населению, и границу фактически не могли перейти мужчины с 15 до 60-65 лет. То есть фактически они там находились в полной изоляции, грузы очень с трудом пропускались через границу, работали гуманитарные организации западные, которые во многом спасли просто население от голодной смерти. Это о том, как Россия вела себя в Абхазии.
Ну, теперь надо поговорить все-таки о международном аспекте. Известно, что визит Путина в Абхазию осудили Евросоюз и Соединенные Штаты. И, по-вашему, я сейчас обращаюсь к Ивану Сухову, зачем Путину нужен был этот визит? Вот в чем тут дело? Показать, что мы, что называется, tough guys, серьезные ребята, которые с того пути, который они выбрали год назад, не свернут. Оказать влияние на внутреннюю жизнь Абхазии. В чем смысл визита был?
Ну, во-первых, конечно, нужно было бы продемонстрировать, что мы не собираемся сворачивать с этого пути. Было бы странно, если бы мы не делали этого, потому что, как признав Абхазию полноценным субъектом международных отношений, почему наши первые лица должны, так сказать, стесняться в посещениях этих регионов? А во-вторых, это было...
Ну, например, чтобы не раздражать новую администрацию.
Новую администрацию кого?
США, которая отчетливо дает понять, что она увязывает очень многие вопросы в разговорах с Россией.
Ну, все-таки это, согласитесь, было бы странно, если бы российские первые лица совершали какие-то внешнеполитические шаги в таком ближнем окружении Российской Федерации, как Южная Осетия и Абхазия, исходя из того, раздражает это или не раздражает администрацию Соединенных Штатов, новая или старая.
Нет, я сейчас уточню. Дело в том, что почему вопрос, может быть, имеет право на существование. Вроде бы началась перезагрузка. И вроде бы между Москвой и Вашингтоном, вроде бы все-таки грузинский вопрос и, соответственно, вопрос оторвавшихся территорий – больной вопрос. Чего же его теребить-то?
Ну, понимаете, какая бы ни была перезагрузка, надеюсь, что в Москве существует понимание, что если будет изменена позиция по Южной Осетии и Абхазии, это еще больше осложнит позицию России на собственном Кавказе, где очень все с интересом следят за тем, что она делает в Южной Осетии и Абхазии. Очень неоднозначно было воспринято признание, например, в тех регионах, которые сами добивались в течение десятилетия независимости от России, как Чеченская Республика. Но еще более неоднозначно будет воспринят отказ России от этих усилий по признанию абхазской и юго-осетинской независимости. И, кроме того, я думаю, что в визите Путина был еще такой внутриполитический момент. Он просто, так сказать, поступил симметрично президенту Дмитрию Медведеву, который ровно за месяц до этого совершил визит в Южную Осетию. Думаю, что посетить Абхазию для Владимира Владимировича Путина было полезно, потому что до сих пор только Сергей Багапш приезжал в Москву, а до этого Сергей Багапш выступал как такой главный политический противник России в Абхазии, так позиционировала его Москва сама. Думаю, что было полезно для премьера познакомиться с этой территорией после того, как предполагаемый противник был там президентом в течение 5 лет и увидеть, что не так уж страшен был черт, как его рисовали.
У нас есть звонки слушателей. Я сразу после того, как поговорю со слушателями, точнее, дам им возможность задать вопросы, обращусь к Александру Крылову, но сначала все-таки слушатели. Яков из Москвы. Здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Я очень коротко скажу, что несколько лет назад я брал интервью у Константина Затулина, и я могу процитировать то, что он мне сказал, то, что было опубликовано в одном журнале, в котором я делал это интервью. Он сказал так: абхазы не потому так рвутся в Россию, потому что они так любят русских, а потому что, как любой маленький народ, он хочет присоседиться к большому народу. Вот. И то, что делали грузины и грузинские историки на протяжении многих-многих лет, начиная еще с советского периода, когда этнические грузины занимали все руководящие посты в Абхазской ССР, а потом просто в Абхазской автономии, и даже историки грузинские отказывают абхазам в самом названии абхазского народа, называя его некой отбившейся веткой грузинского народа, что что вы хотите от абхазов? Это я процитировал Затулина. Есть у меня родственники, ну не родственники, друзья, которые живут в Абхазии, они не абхазы, они не грузины, они армяне. Они говорят, что обе стороны в конфликте виноваты, но тем не менее они точно так же признают, что абхазы действительно на территории не занимали никаких постов, то есть все занимали в основном этнические грузины.
Подождите, правильно ли я понимаю, что вы все эти последние события, если быть точным, события последних 20 лет, рассматриваете еще и как аппаратный реванш?
Что вы имеете в виду?
Что абхазы наконец получили возможность возглавить свою территорию.
Если верить Затулину и моим соседям, это так, что это именно так, что их действительно выживали. Вот, скажем, я не знаю, это не мои слова, я говорю, я там не был очень давно. Я сказал то, что я знаю. То, что
да, это важно, потому что вы, в общем, так или иначе внесли, вот, что называется, впечатление с места, сославшись на своих знакомых. Спасибо вам большое. И Ефим из Москвы, пожалуйста, вы тоже в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я вообще что-то у меня совсем с логикой, видимо, плохо. Меня слышно?
Да, слышно, то если можно побыстрее.
Да, конечно. Абхазы вышли из состава Грузии, так я понимаю. Правильно?
Ну, они об этом объявили.
Да, они объявили. А пригласив Россию, паспорта и прочее, значит, если я гражданин России, то, наверное, я принадлежу России. Значит, Абхазия не независима, или я что-то вообще не понимаю ничего.
Чудесно, спасибо. Очень такой простой, с другой стороны, дико сложный вопрос. Я его как раз обращаю к Александру Крылову. Вот что у них там за самочувствие, по-вашему? Это граждане независимой Абхазии, над которой гордо реет собственный флаг, или все-таки это такая Россия, только под другим названием?
Нет, ну, конечно, это не Россия, но, скажем, в Лондоне проживает 300 тысяч русских с российским гражданством, это же не значит, что Лондон – это российский город. Есть практика двойного гражданства, но то, что сейчас общество однозначно ориентировано на независимость, это подтверждают несколько опросов, которые мы там проводили по линии Академии наук, и причем было очень наглядно, что первые опросы 94 года говорили о том, что большинство опрошенных хотели обратно в состав России, а потом через какое-то количество времени, уже к началу 2000-х годов, большинство, включая русских, что удивительно, они голосовали за независимость. Так что произошло радикальное изменение настроений в обществе, благодаря тому, что граждане Абхазии постоянно третировали на абхазо-российской границе, на том вот самом КПП ПСОУ, через который все проходят, подвергались там многочисленным издевательствам, поборам, а потом и на территории Адлера Сочи к ним постоянно имели претензии наши правоохранительные органы, тоже занимались вымогательством. Все это влияло на настроение и в конце концов...
То есть сейчас это такая вот независимая и понимающая себя как независимая страна?
Да, но здесь вот есть разница между властью и оппозицией. Все-таки власть, она считает, что вот так и надо идти дальше курсом того, что мы независимы, но сильно зависим от России в плане финансовом и экономическом. Оппозиция же требует, чтобы Абхазия становилась более самостоятельным государством не только в политическом плане, но и в плане экономическом.
Интересно, совершенно другие впечатления есть у тех обозревателей, которые смотрели на визит Путина, им-то показалось, что как раз наоборот, любые попытки Абхазии, что называется, больше самости себе придать, и в том числе, например, наладить контакты с Западом, они Москвой особенно не приветствуются. Иван Сухов, пожалуйста.
Да, совершенно очевидное впечатление, что безличная самостоятельность в глазах Москвы и Абхазии будет только вредить. И очень интересно в этой связи, что, так сказать, с идеями большей самостоятельности в данном случае выступает человек, который 5 лет назад воспринимался как проводник интересов Москвы в этом регионе, Рауль Хаджимба, который как раз считался, так сказать, представителем интересов Москвы на предыдущих президентских выборах. И это говорит о том, что просто вопрос о степени самостоятельности, он действительно очень важен для абхазцев. Я бы хотел вернуться немножко вот к моменту распада Советского Союза. Там был ведь тонкий момент. Насколько я понимаю, Абхазия не хотела, не ставила вопрос о том, чтобы войти в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в этот момент. Она хотела стать союзной республикой. И неизвестно, что бы стало с этой союзной республикой, если бы она добилась такого статуса признанного после того, как Советский Союз приказал долго жить. Скорее всего, она не вошла бы в состав Российской Федерации. Примерно такая же история была в этот момент в Чечено-Ингушетии, которая, как мы знаем, участвовала в качестве, может быть, в качестве наблюдателя, да, но тем не менее участвовала в Новогорьевском процессе подготовки нового союзного договора. Она тоже хотела стать союзной республикой.
И, кстати, вполне активно участвовала, если не она, то подразделение оттуда, там сформированные в грузино-абхазском конфликте.
Да, а что касается отношений с Россией, да, действительно были сложные моменты, была блокада. Кстати говоря, из этой блокады Россия официально вышла только год назад, незадолго до войны и признания, которые произошли в прошлом году. И даже после того, как она вышла, сложности на КПВ ПСОУ продолжаются, и, естественно, продолжаются сложности у абхазов, посещающих регион Сочи-Адлер. Это просто связано с, так сказать, существенными неотменимыми признаками российской милиции. Вот. А достаточно вспомнить, насколько сложны были эти отношения. Опять же, в момент предыдущих президентских выборов, когда Россия, пытаясь навязать Абхазии своего кандидата, тогда это был Равиль Хаджимба, закрыла таможенную границу, практически лишила своих, так сказать, союзников абхазов возможности зарабатывать какие-то деньги.
Да, я помню этот период, который назывался некоторыми мандариновой блокадой. Я хочу просто напомнить, видимо, я мало делал это в течение программы, что, конечно же, Россия признает Абхазию отдельным государством, весь остальной мир, практически весь остальной мир, признает Абхазию частью территории Грузии. И мы сейчас говорим о выборах на этой территории, не называя ее отдельной страной, не называя ее чем-то, каким-то формированием, очевидно, формально признанным, но просто рассматривая политический процесс, который там происходит. Я сейчас обращаюсь к Александру Крылову. Вы вот что наблюдаете в течение, каков ваш прогноз в течение на ближайшие какие-то годы? Насколько Абхазия как государство самопровозглашенное будет становиться на ноги? Может быть, вопреки чему-то, может быть, с помощью чего-то?
Здесь очень много зависит от абхазского руководства, и сейчас эти выборы очень многое решат в жизни Абхазии. Я бы не стал говорить, что результаты заранее предопределены. Конечно, у Багапши сейчас шансы гораздо предпочтительнее, оппозиция раздроблена. Вот. Но здесь вот все-таки линия на решение проблем прежде всего с опорой на помощь России, с российским капиталом, это одна линия. Но здесь очень важно все-таки не забывать, что абхазское государство должно все время демонстрировать свою дееспособность. И даже если оно получает какие-то дотации из России, то все-таки правильно распоряжаться этими дотациями. Пока что в плане эффективности здесь есть много нареканий. Так что независимость, она должна подвергаться, все время доказываться, прежде всего внутри общества. Ведь, конечно, окружающий мир он не признает. Это очевидный факт. Хотя порядка 15-20 государств готовы признать Абхазию хоть завтра. И условия известны, когда лидеры этих государств обращаются к российским лидерам или к абхазским и говорят, что ну, перечислите нам 2 миллиона долларов на наш счет, и завтра мы вас признаем.
У вас есть доказательства этого?
Ну, я знаю это из первых уст.
Лучше не говорить того, что потом придется доказывать в суде. Я сейчас обращаюсь к Ивану Сухову. По-вашему, насколько все-таки вот эти выборы повлияют на становление политической системы Абхазии, я не буду говорить государственности Абхазии, политической системы, и, соответственно, естественно, крепкая политическая система потом может как-то в теории способствовать признанию.
Еще раз говорю, что очень хотелось бы верить в то, что выборы будут живыми и интересными в плане участия в них многочисленных точек зрения, но они пройдут не так драматично, как в прошлый раз, и докажут, что Абхазия быстро созревает в политическом отношении. И я думаю, что Абхазии, в принципе, есть шансы на то, чтобы рано или поздно быть признанным в качестве самостоятельного государства, потому что есть слишком много препятствий для того, чтобы найти хоть какой-то способ сосуществования Абхазии с Грузией в рамках одного государства. И Абхазия пока достаточно успешно формирует свой внешнеполитический имидж. Думаю, что по сравнению с Южной Осетией у нее действительно есть шансы.
У нас еще один слушатель в эфире, Заур из Москвы. Очень коротко, пожалуйста, у нас уже практически окончание программы.
Два слова, можно, да?
Да, пожалуйста, только печатные.
Дело в чем, я так думаю, что установление конституционного порядка в европейском понятии абхазской элиты невыгодно, потому что там клановость, там коррупция большая и так далее. Вы представляете действия прокуратуры и так далее по отношению к Абхазу? Они боятся этого, понимаете? Вот и все.
Давайте спросим Александра Крылова, думаете ли вы так же?
Ну, проблема есть очень большая, об этом откровенно говорят и в абхазском обществе, не только оппозиция, но и власть. Но другое дело, что и российская власть тоже постоянно борется с коррупцией, но как-то вот с результатами довольно плохо. Кавказ вообще это такой регион клановый, где сильны традиционные структуры, институты, родственные связи. И тут и кумовство, и родственный принцип подбора кадров, и коррупция, все это переплетено, это общая черта всего Кавказского региона. Но из-за этого говорить о том, что Кавказ не может сближаться с Европой, я думаю, это было бы преувеличением.
Иван Сухов, пожалуйста.
Не хочу показаться каким-то лоббистом действующей абхазской администрации, но если сравнивать ситуацию в Абхазии, кстати говоря, в плане контроля над расходованием тех же самых российских вложений, с ситуацией в Южной Осетии, то Абхазия просто на высоте положения, скажем так, на высоте положения. Это небо и земля по сравнению с тем кошмаром, что творится в Южной Осетии с этими российскими капиталовложениями. Я думаю, что в абхазском случае политический истеблишмент достиг уже такой степени зрелости, чтобы действительно заботиться о прозрачности системы и выстраивании таких институтов, которые было бы не стыдно демонстрировать на международной арене. Вот каким-то таким уникальным образом Абхазия вот является в этом смысле передовым местом на территории Кавказа.
Ну что же, большое спасибо Ивану Сухову и Александру Крылову за то, что они давали свои экспертные оценки в программе «Время гостей». Мы не даем сами этих оценок, мы даем слушателям возможность судить о том, как обстоят дела в этом сложном регионе, в Кавказе. Программу провел Данила Гальперович, а продюсер Наталья Флоринская, и мы прощаемся с вами. Слушайте «Свободу». Ну а сегодня, как всегда, вечером в 20 часов по Москве итоги дня в программе «Время свободы» подводит Андрей Шарый. 11 человек стали жертвами нападения боевиков в Дагестане. Почему ситуация на Северном Кавказе постоянно ухудшается? И 40 лет назад состоялся рок-фестиваль в Вудстоке.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Читал ли Владислав Сурков свой собственный роман? Версия издателя Андрея Колесникова.
Комментарии экспертов.
Российский автопром на грани нервного срыва.
В блогах свободы.
Блогер Игорь Померанцев отвечает читателям и слушателям.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир –